а ее бессмертие теснейшим образом связано с сохранностью физического тела, для чего нужна соответствующая инфраструктура. Люди знали это всегда, но в последние 2000 лет стали забывать. Что привело вас в мои катакомбы? Голговский решается чуть приврать. «Знаете, — говорит он, — я недавно был в Египте, на Синае, и как-то ранним утром у меня было странное переживание, как будто мне показали во сне огромные темные страницы с редкими пятнышками текста. Страниц очень много, и они повествуют о древности». «Так, — говорит Солкинд, — это мне знакомо. А почему вы обращаетесь именно ко мне?» «Я дружен с Ириной Изюминой, — отвечает Голговский. И она рассказала о таком же точно переживании у нее. Она назвала его «полями времени». Вы с ней это обсуждали, по ее словам?» «Ирочка. Да-да, я ее помню. Был хорошо знаком с ее папой. Почти убедил его задуматься о главном. Но он сказал, что не потянет гробницу. Начальство решит, что он строит личный атомный бункер, а генералу такое не положено. И еще он не верил, что в условиях России возможна качественная мумификация». Все время надо мной смеялся, мол, кто тебе здесь нормально сделает? Даже Ленина раз в год достают из формалина, чтобы снять плесень. А мумию ведь не формалинят. Ее закатывают в нечто вроде асфальта. Асфальт у нас каждую зиму меняет 2 раза. Говорит, будут тебя каждую зиму 2 раза откапывать, чтобы асфальт поменять. А как деньги на счету кончатся, забросят. Шутил. Но в сущности выходит похоже. Эти бедняги даже свод не могут выложить, чтоб не протекал. Солкинд вздыхает. Кажется, у него испортилось настроение. «Великолепный саркофаг», — говорит Голговский. Солкинд улыбается. «Вы находите асуанский гранит? Было очень трудно организовать, но мы смогли. Так чем я могу быть вам полезен, коллега?» «Я хотел поговорить о полях времени. Ирина сказала, что вы называли этот феномен архаической татуировкой ноосферы. Мне стало любопытно, неужели это правда?» Солкинд снимает очки и тщательно протирает их. «Хочу вас сразу предупредить, что речь идет о вещах, не являющихся научным знанием в строгом смысле. Я не могу официально обсуждать их в своем профессорском качестве». Голговский объясняет, что интересуется вопросом как частное лицо и обещает не ссылаться на Солкинда без его согласия. В конце концов, говорит он, два историка могут обсуждать подобные вопросы конфиденциально. Солкинд соглашается. «Переживание этом нет ничего особенного», — говорит он. «Оно открыто для любого внимательного человека. Аналогия с татуировкой здесь самая точная, хотя хромает и она, потому что татуируется не кожа, а ум. Или коллективная память». «А чей это ум?» — спрашивает Голговский. Солкинд разводит руками. «Чей это ум рассуждать бессмысленно. Можно подставить любое другое выражение наподобие мировой души, небесного свода, или даже употребить имя какой-нибудь древней богини. Можно вспомнить про астральный план, хотя лично мне не очень понятно, что это такое. Но факт остается фактом, подобным образом создается своего рода запись в коллективном бессознательном или в коллективном сознательном. Это уж как данному конкретному коллективу повезет. По-научному я назвал бы этот феномен ноосферным импринтом». «А такие импринты делали исключительно в Египте?» «Ну почему? В Вавилоне тоже». Пример вавилонской татуировки — это 60 секунд в нашей минуте и те 360 градусов, на которые мы всегда можем пойти. А другие культуры? Есть и другие. Вот хотя бы тот нравственный закон внутри нас, который так поражал Канта. Он вытатуирован в нашем бессознательном еще во времена Атлантиды и имеет ту же природу, что поля времени, только он намного прочнее. А более поздние эпохи? Я занимаюсь древностями, — говорит Солкинд. Гомер для меня уже New Age. Обо всем, что было после, вам лучше побеседовать с другими. Но истоки подобных практик уходят очень далеко в прошлое. Изумительнее всего именно стойкость архаичных ноо-импринтов, сохраняющихся уже много тысячелетий. Мало того, чем они старше, тем отчетливее проступают в устремленном на них уме. Это как со старинными красками. Мастера знали особую технологию, и пигмент сохранялся тысячелетиями. Секрет с тех пор утерян, конечно. Солкинд поднимает глаза на гостя. Но почему это интересно вам? Вы же специалист по масонам. Масоны и оккультисты возводят свою генеалогию к Древнему Египту. Я надеюсь таким образом понять, — Солкинд усмехается, — вы хоть представляете, насколько древен Египет? Свою генеалогию возводили к Египту еще мистики императорского Рима, примерно с теми же основаниями, что и нынешние масоны. Достаточно глянуть на мелкие фоновые виньетки росписи виллы Мистерии под Помпеями. Особенно в коридорах. Вы ведь там были? Голговский кивает. Такими же кавайными египтизмами мог бы разукрасить себя какой-нибудь парижский салон для столоверчения в эпоху Наполеона III, презрительно продолжает Солкинд. Калигула, вскоре после которого вилла Мистерии подверглась консервации, ездил в Египет любоваться древностями, примерно как Деголь или Хрущев. «Вы знаете что-нибудь о технике создания ноосферных импринтов?» — спрашивает Голговский. Солкинд глядит на часы. «Видите ли, — отвечает он, — это долгий и серьезный разговор. А я жду бетонщиков, нормальных бетонщиков. Приходите завтра утром ко мне в офис, я вам кое-что покажу». Голговский размышляет всю ночь. Ему уже понятно, что ноосферные импринты — это то же самое, что Магнус Марголин называл горгойлями и химерами. Солкинд и Марголин были близкими знакомыми изюминно. Видно, что генерал проявлял к теме большой интерес. Быть может, случившееся с ним несчастье как-то с этим связано. Голговский опять вспоминает последний жест генерала — крыша домика, крылышки, что-то вверху. Может быть, изюмина посетила религиозное умиление, и он хотел сказать, что наш настоящий дом в небесах, куда мы вознесемся. Возможно, это было чем-то вроде последних слов Ганди «наконец свободен». С другой стороны, Солкинд говорил, что генерала не слишком интересовали вопросы вечности. Чем вообще занимался изюмин в своих спецслужбах? Не разобравшись с этим, будет сложно понять все остальное, решает Голговский, но как это выяснить? Он едет в институт к Солкинду. Египтолог ждет его в своем кабинете, вместо окон там вмонтированные в стену компьютерные панели, транслирующие вид на долину царей. В Москве утро, в долине царей тоже, видимо, крутится запись. Голговский понимает, почему здесь нет окон. Кабинет ученого напоминает не то музейный зал, не то камеру сокровищ из неразграбленной гробницы. Здесь статуи, барельефы, защищенные стеклами фрагменты древних папирусов. Все требует особого микроклимата. Воздух с улицы может оказаться губительным для собранных здесь редкостей. Солкинд берет бутылку Ессентуков номер 17 и выливает ее на покрытую золотыми иероглифами черную статуэтку. Вода стекает в полое нутро постамента. Солкинд открывает бронзовый краник и наполняет водой два стаканчика. «Хорошо чистит печень и почки», — говорит он. Голговский пьет воду. Она ничем не примечательна на вкус, обычная кавказская минералка. Солкинд объясняет, что дело в магической силе, покрывающих статуэтку иероглифов. Она переходит в воду. В Древнем Египте на подобном принципе работали целые водолечебницы и санатории, говорит он. Но если вы в это не верите, пейте просто ессентуки, тоже полезно, но не так. Голговский понимает, что попал в особое измерение. И ни с чем не спорит. Вслед за хозяином он простирается перед статуей Амона, затем сдержанно кланяется диску Атона. Они садятся в резные деревянные кресла, и Солкинд начинает свой рассказ. Техника, лежащая в основе создания ноосферных импринтов, известна по меньшей мере со времен Древнего Царства. Зашифрованные указания на нее содержатся в погребальных надписях и папирусах. Ее унаследовали в Вавилоне, знали и в Хеттском царстве. Она была известна народам моря, так называли в Древнем Египте жителей Средиземноморских островов. Голговский не перебивает, он делает пометки в блокноте. Но уцелевшие обрывки информации так скупы и эклектичны, что даже лучшие египтологи не могут понять смысла и сути ритуалов, указания на которые они встречают. И не мудрено. Это примерно как восстанавливать древний колосс по сохранившемуся уху, губе и фрагменту короны с головой кобры. Солкинд встает с места, берет со стола какой-то продолговатый предмет и протягивает его Голговскому. Тот с удивлением узнает жезл со стены кабинета изюмина. Вернее, его точную копию. Это известнейший артефакт, говорит Солкинд. Магический жезл из собрания музея Метрополитен, 20 век. Только до нашей эры. Голговский внимательно разглядывает предмет. Это с удивительным искусством вырезанный из слоновой кости скипетр квадратного сечения, на котором сидят в ряд несколько животных. Лев, крокодил, лягушка, черепаха.